Глава 57. Риф или не риф? Впрочем, очень скоро выяснилось, что между Ладогой и домом отдыха все же существует весьма ощутимая разница. В самом деле, если не считать крымского землетрясения, старожилы домов отдыха не запомнят случаи, когда их сбросило бы с кровати во время сна. Между тем не успели еще экскурсанты по-настоящему уснуть, как раздался сильный толчок, и люди посыпались с коек на пол, как спелые плоды. В то же мгновение прекратился ровный гул машин. В наступившей тишине послышалось хлопанье дверей, топот ног экскурсантов, выбегавших из кают, чтобы узнать, что случилось. С палубы доносились громкие слова команды. Волька свалился с верхней койки очень удачно. Он тотчас же вскочил на ноги, потирая рукой ушибленные места. Не разобравшись с просонок, в чем дело, он решил, что свалился по собственной неосторожности и собрался снова залезть к себе наверх. Но донесшийся из коридора гомон встревоженных голосов убедил Вольку, что причина его падения значительно серьезнее, чем он предполагал. «Неужели мы наскочили на подводную скалу?» — подумал он, поспешно натягивая штаны, и тут же поймал себя на том, что эта мысль не только не испугала его, но даже доставила какое-то странное, жгучее чувство тревожного удовлетворения. Как-то здорово пронеслось у него в мозгу, пока он лихорадочно зашнуровывал ботинки. «Вот я и попал в настоящее приключение! Красота! На тысячи километров кругом ни одного прохода, а у нас, может быть, и радиостанция не работает». Вмиг перед ним вырисовалась увлекательнейшая картина. Корабль терпит бедствие. Запасы пресной воды и продовольствия иссякают, но все экскурсанты и команда Ладоги держат себя мужественно и спокойно, как и надлежит советским людям. А лучше всех ведет себя, конечно, он, Волька Костыльков. О, Владимир Костыльков умеет смотреть в глаза опасности. Он всегда весел, он всегда внешне беззаботен, он подбадривает унывающих. А когда от нечеловеческого напряжения и решений заболевает капитан Ладоги Степан Тимофеевич, он, Волька, по праву берет руководство экспедиции в свои стальные руки. «Какова причина, нарушившая сон, столь необходимый твоему неокрепшему организму?» — прервал его сладостные мечты, позевывавший со сна Хаттабыч. «Сейчас, старик, узнаю, только ты не беспокойся!» — подбодрил Волька Хаттабыча и побежал наверх. На спардеке у капитанской рубки толпились человек 20 полуодетых экскурсантов. Чтобы поднять их настроение, Волька сделал веселое и беззаботное лицо и мужественно произнес: «Спокойствие, товарищи! Прежде всего спокойствие! Для паники нет никаких оснований!»
«Верно сказано насчет паники. Золотые слова, молодой человек. Вот ты возвращайся к себе в каюту и спокойно ложись спать», — улыбнулся ему в ответ один из экскурсантов. «А мы тут, кстати, как раз и не паникуем». Все рассмеялись, и только Волька почувствовал себя как-то неловко. Кроме того, на воздухе было достаточно свежо, и он решил сбегать в каюту, чтобы накинуть на себя пальтишко.
«Прежде всего, спокойствие», — сказал он дожидавшемуся его внизу Хаттабычу.
«Никаких оснований для паники нет. Не пройдет и двух дней, как за нами придут на каком-нибудь мощном ледоколе и преспокойно снимут нас с мели. Можно было бы сняться и самим, но, слышишь, машины не шумят, что-то в них испортилось. А что именно, никто разобрать не может. Ну, конечно, нам придется испытать кое-какие лишения, но будем надеяться, что никто из нас не заболеет и не умрет».
Волька с гордостью слушал самого себя. Он и не предполагал, что умеет так легко и убедительно успокаивать людей. «О, горе мне!» — неожиданно засуетился старик, бестолково засовывая босые ноги в свои знаменитые туфли. «Если вы погибнете, я этого не переживу. Неужели мы напоролись на мель? Увы мне!
Уж лучше бы шумели машины, а я хорош. Вместо того, чтобы использовать свое могущество на более важные дела, я...
— Хаттабыч, — строго перебил его Волька, — докладывай немедленно.
— Что ты там такое натворил? — Да ничего особенного. Просто заботьтесь о твоем спокойном сне. Я позволил себе приказать машинам не шуметь. — Ты? Это серьезно? — ужаснулся Волька. — Теперь я понимаю, что случилось. Ты приказал машинам не шуметь, а работать без шума они не могут. Поэтому ледокол так внезапно и остановился. Сейчас же отменяй свой приказ, а то еще того и гляди, котлы взорвутся. — Слушаю и повинуюсь, — отвечал дрожащим голосом изрядно струхнувший Хаттабыч.
И в ту же минуту машины вновь зашумели, и Ладога, как ни в чем не бывало, тронулась в путь. А капитан, судовой механик и все остальное население парохода терялись в догадках о причине внезапной и необъяснимой остановки машин и столь же загадочного возобновления их работы. Только Хаттабыч и Волька знали, в чем дело, но по вполне понятным соображениям никому об этом не рассказали, даже Жене. Женька, впрочем, так и не просыпался. Волька по этому поводу даже сострил. Если бы устроили международный конкурс, у кого самый крепкий сон, то Женька получил бы первую премию чемпиона мира по сну. Хаттабыч льстиво захихикал, хотя он тогда и понятия еще не имел, что такое конкурс, да еще международный, и что такое чемпион. Но он рассчитывал этим хихиканьем задобрить Вольку. Однако это нисколько не помогло старому джину избежать неприятного разговора. Присев на краешек хаттабычевой койки, Волька решительно промолвил: «Знаешь что, давай поговорим, как мужчина с мужчиной».
— Я весь внимание у Волька, — отвечал Хаттабыч с преувеличенной жизнерадостностью.
— Ты никогда не пробовал подсчитывать, на сколько лет ты меня старше?
— Как-то не приходило в голову. — Но если ты мне позволишь, я с радостью подсчитаю.
— Не надо. Я уже подсчитал. На 3719 лет. Или ровно в 287 раз.
И когда нас видят люди вместе на палубе или в кают-компании, они, наверное, думают: так хорошо, что за этими мальчиками все время присматривает такой уважаемый, мудрый и уже не молодой гражданин. Правильно я говорю. Но чего ты молчишь?
Но Хаттабыч, понуро опустив свою буйную седую головушку, словно полон рот воды набрал. А на самом деле что получается? На самом деле вдруг получилось,
что я отвечаю и за твою жизнь, и за жизнь всех остальных пассажиров. Потому что раз я тебя выпустил из бутылки, а ты чуть не погубил ледокол со всеми пассажирами и командой, то ты...
Мне просто за это голову оторвать мало.
Пусть только кто-нибудь попробует оторвать голову такому достойному отроку, как ты... — перебил его Хаттабыч.
— Ладно, ладно, ты мне не мешай.
— Так вот, мне твои чудеса уже поперек горла стоят.
— Джин, ты, конечно, очень даже могущественнейший, — Хаттабыч горделиво приосанился.
— Но и в современной жизни ты не знаешь. И в современной технике ты разбираешься чуть побольше, чем новорожденный младенец, понятно? — Увы, понятно.
— Значит так, давай договоримся.
Хочешь сотворить какое-нибудь чудо, посоветуйся с людьми. Я буду советоваться с тобой, о, Волька. А если ты будешь отсутствовать или готовиться к переэкзаменовке, Волька поморщился, то с другом нашим Женей.
Клянешься?
Клянусь! Горячо воскликнул старик и, что есть силы, стукнул себя кулаком в грудь.
А теперь спать, скомандовал Волька.
Есть спать!
«Браво!» — ответил Хаттабыч, который успел уже набраться всяких морских словечек и выражений.